Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня я хотел бы продолжить изучение второго послания апостола Павла к Тимофею, которое мы начали несколько месяцев назад, если вы помните. Это последнее послание, которое написал вообще апостол Павел в своей жизни. Его можно назвать завещанием апостола Павла, и причем не только Тимофею, но и всей церкви, в том числе и по местным церквям, Благовестие, Голгофа, церковь в Смоленске, все остальные церкви тоже должны учиться из этого послания, которое апостол Павел написал, находясь в римской тюрьме, в ожидании смертного приговора. И мы с вами уже успели поговорить о таких важных темах, как христианское общение, христианское служение. Мы говорили с вами о сути Евангелия, и мы говорили также о цели жизни. Но сегодня, когда мы будем читать сегодняшний отрывок, мы как бы кладем палец на сам пульс вот этого послания. И мы начинаем максимально отчетливо и хорошо чувствовать, что же больше всего волновало Павла. Что же больше всего он хотел сказать нам через свое послание. Давайте мы прочитаем сегодняшний отрывок. Это второе послание к Тимофею, первая глава, 13 и 14 стихи. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Если можно, второй слайд. Вот сегодня мы попробуем ответить с вами на эти три вопроса. Здесь апостол Павел говорит об образце здравого учения и призывает нас держаться этого образца. Что же такое, во-первых, образец здравого учения? Во-вторых, как мы должны держаться здравого учения, как его проповедовать? И в-третьих, что делать для того, чтобы удержать вот это здравое учение? Итак, что такое образец здравого учения? Слово «образец» в греческом языке означает какой-то эскиз или какой-то набросок произведения. Апостол Павел оставляет Тимофею и церкви набросок или эскиз того основного, во что должен верить всякий человек, который называет себя христианином. Если хотите, это такой штамп, который должен быть пропечатан в уме каждого верующего человека. Это та схема, которая должна быть интегрирована, имплантирована в самую глубину нашего сознания. Это то, от чего мы не должны ни в коем случае отходить. Апостол Павел не говорит конкретно вот в этом отрывке, из чего состоит этот образец здравого учения. Он не перечисляет здесь какие-то доктрины, но если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы сможем реконструировать этот список. И в истории христианства Евангельская Церковь пришла примерно к следующим моментам христианского учения, которые являются неотъемлемыми, которые являются основными. Можно следующий слайд. Первое – это учение о Троице, то есть правильное понимание Бога. Кто такой Бог? Бог единый в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Лет 10 назад в Соединенных Штатах Америки вышла одна книга, которая очень быстро приобрела большую популярность. Книга называется «Хижина». Может быть, кто-то читал из вас эту книгу. Признаюсь, я читал. Вот. Эта книга написана автором, который очень хотел как-то приблизить к современности доктрину о Троице. Но он это сделал, сглаживая или делая непонятными, невидимыми границами между личностями Троицы, Отцом, Сыном, Святым Духом. Он, например, говорил, что мир этот воплотился не только Сын, но и Отец, и Святой Дух одновременно. Они все стали людьми. И эта книга, по сути своей, является лжеучением. В ней очень много всего что явно противоречит доктрине о Троице, но тем не менее эта книга была воспринята на ура в церкви. И тысячи церквей в восторге просто были, приглашали автора этой книги для того, чтобы он дал там автограф, выступил. То есть сегодня, несмотря на то, что церковь боролась столетиями, даже тысячелетиями за доктрину Троицы, по-прежнему она остается под ударом, потому что сатана знает, если забрать это, то разрушается все христианство. Во-вторых, правильное представление об Иисусе Христе. Иисус Христос на 100% человек, на 100% Бог. Во втором послании к Коринфянам, которое мы сейчас изучаем, апостол Павел предупреждает, что есть люди, которые проповедуют иного Иисуса. Мы должны понимать, что не всегда, когда говорят «Иисус», имеется в виду именно библейский Иисус. У многих совершенно неправильное представление о том, кто такой Иисус Христос. Мы не верим в Иисуса, который является воплощением архангела Михаила. В это верят свидетели Иеговы, но это не христианство. Иисус Писания – это не Иисус, который является братом Люцифера. В это верят мормоны. Иисус Христос – это не гуру, который проповедует индуизм. В это верит New Age. Если вы верите в такого Иисуса, то вы не можете иметь спасения, потому что этот Иисус не дает спасения. Это не библейский Иисус. Третье, во что нужно верить, правильное представление о спасении, об оправдании. И здесь важно каждое слово в этой формулировке, которую вот вы видите. Мы оправдываемся только верой в искупительную смерть или искупительную жертву Христа. Так мы оправдываемся, во-первых, верой. Был такой человек, которого звали Альберт Швейцер. Это известный богослов, известный концертный пианист середины 20 века. На пике своей карьеры, блестящей карьеры, своей популярности, славы, в 37 лет он решил все оставить и переехать в Африку, чтобы там работать миссионером. И несколько десятилетий Альберт Швейцер прожил в Африке, в стране Гана. Очень тяжелые условия, и он нес там служение медицинского миссионера. То есть он лечил людей. И он прожил там до конца своей жизни. Ну, казалось бы, вот кто еще может спастись? Кто еще попадет на небеса, если вот не такой человек жертвенный, как Альберт Швейцер? Но вы знаете, если этот человек перед смертью своей не покаялся, то сейчас он находится в аду, потому что этот человек открыто учил, что спасаемся мы не верой, мы спасаемся делами. Именно поэтому он поехал в Африку, потому что он рассчитывал заслужить спасение, он открыто говорил об этом. Мы спасаемся верой, мы спасаемся, кроме того, только верой. Это очень важное слово «только». И оно отличает нас от православных, от католиков, которые в своем учении тоже большой акцент делают на вере. Да, они говорят, что вера нужна. Но не только вера, нужны и дела. Для спасения не хватит одной только веры в Христа. Нужны еще и дела добавить к Иисусу Христу. Христос плюс, и тогда получится равно спасение. Но это большая ошибка, это большое заблуждение. Потому что в самых лучших наших делах есть элемент несовершенства, элемент греха, и поэтому Бог не может их принять. Если бы так мы спасались, то никто бы не спасся. Итак, мы оправдываемся только верой в смерть Христа. Мы, Иисус Христос – это не просто учитель нравственности, который показал нам пример, как мы должны жить, как мы должны поступать. Он умер. Он умер за наши грехи. Мы верим в смерть Христа. Но не просто в смерть Христа мы верим. Мы верим в искупительную смерть, в искупительную жертву Христа. Он не просто, знаете, попался в руки разъяренных людей, не в том месте оказался, не в то время. Он взял на себя гнев Бога Отца за наши грехи. Он стал жертвой, которая умилостивила Бога Отца, принял на нас это наказание. Итак, у нас должно быть правильное представление о спасении или об оправдании. И последнее – это правильное представление о вечности. Апостол Павел пишет, что если мертвые не воскресают, то вера наша тщетна, то есть бессмысленна, нет в ней никакой ценности, нет никакой пользы. Мы знаем, что есть воскресение оправдания, есть воскресение осуждения. То есть мы должны верить в то, что будет небо, будет ад. Сегодня, ну, мало кто, наверное, отрицает, что будет небо, потому что всем хочется попасть на небо, всем хочется жить вечно. Но сегодня лютой ненавистью ненавидит учение об аде. Считается, что это бесчеловечно. Как так? Недавно один человек, который раньше был членом нашей церкви и был не на последних ролях в служении, вот мы с ним встретились, он мне сказал, что я не могу поверить в Бога, который посылает людей в ад. Я не могу поверить в такого Бога. И действительно, в этом учении что-то очень неприятное, очень оскорбительное для этого мира, как, в принципе, и во всех остальных доктринах, вот, которые мы с вами перечислили. И апостол Павел знает об этом очень хорошо. И поэтому он предупреждает Тимофея и говорит ему: держись образца здравого учения. Так мы с вами поговорили о том, что же такое образец здравого учения. Сейчас хотелось бы сказать несколько слов о том, как мы должны проповедовать это здравое учение. Можно следующий слайд. В 13 стихе апостол Павел пишет: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Во-первых, здравое учение нужно проповедовать, возвещать, отстаивать с верой. Ну, естественно, если человек говорит здраво, но при этом не верит в то, что он говорит, то он не может соответствовать требованиям апостола Павла. Но я бы хотел сказать немного о другом здесь. Нам нужно не просто правильно говорить, не просто здраво говорить, нам нужно говорить с уверенностью, нам нужно говорить с внутренней убежденностью, с внутренней силой. Пару лет назад у нас в церкви была библейская школа, которую проводил, если помните, пастор Александр Калинский из Украины. И тема у нас была «Евангелизация, как свидетельствовать о Христе». И он говорил о том, что нельзя Евангелие рассказывать, как бы извиняясь перед людьми, что вот мы как бы к ним пристаем, мешаем им жить. Не нужно этого делать, нужно говорить смело, решительно, конечно, без нахальства, там, без какого-то, но это нужно делать смело, с авторитетом, с силой. Помните, как апостолы проповедовали, Петр, Иоанн, иудеи, старейшины удивлялись, как эти вот некнижные люди могут так уверенно проповедовать о Христе. Помните, как апостол Павел стоял перед власть имеющими, и с какой он властью проповедовал, находясь в цепях перед Агриппой, перед Феликсом, перед Фестом. Он проповедовал так, что у них душа уходила в пятки, они просто были в страхе от того, как он проповедовал им о грехе. И поэтому проповедовать здравое учение нужно с верой и уверенностью в нем. Во-вторых, апостол Павел говорит, что нужно его проповедовать с любовью. Сегодня мы много говорили об учении, о доктрине, и я знаю, что было много того, что может быть неприятно для неверующего человека, может быть оскорбительно для человека, который еще не принял Христа. И я не буду просить прощения за это. Ну, я помню то, о чем я только что вот говорил в предыдущем пункте. Я не буду просить за это прощения. Но я буду просить прощения, и мне будет очень неприятно, если кто-то слушает, вот как я, например, говорю, как я проповедую Евангелие, и при этом не чувствует никакой любви, никакой заботы, чувствует какую-то агрессию, какую-то злобу, какое-то безразличие к себе, этого не должно быть в нашей проповеди. Есть в английском языке такое выражение «проповедник огня и серы». То есть это тот, кто не просто проповедует об аде часто, но это тот, кто с наслаждением это делает. Как будто вот ему нравится, он сам бы туда людей послал бы вот это подальше. Он как бы вымещает свое зло, плохое настроение на своих слушателях. Не дай Бог, чтобы когда-то наша церковь перестала проповедовать об аде, перестала проповедовать трудные доктрины о грехе, о Божьем гневе и суде. Но не дай Бог, чтобы мы стали проповедовать об этом вот как эти проповедники с огнем и серой, чтобы мы перестали заботиться о тех, кому мы проповедуем, чтобы нам перестала двигаться любовь к этим людям, забота об их душах, желание спасти, желание помочь. Нам нужно проповедовать здравое учение с верой и с любовью. И последнее, о чем хотелось сказать, а как же держаться вот этого образца здравого учения? Что же для этого нужно делать? Апостол Павел пишет в 14 стихе: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Дух Святой – это тот, кто живет в нас, и тот, кто возбуждает в нас духовное чувство. Откуда, например, приходит страх перед грехом? Раньше я бы сказал, наверное, ну, поскольку очень боялся впасть в какую-то мистику, мистицизм какой-то, я бы сказал, ну, скорее это связано с какими-то внутренними процессами в нас самих. Оттуда и страх перед грехом. Но под влиянием вот таких отрывков, как этот, который мы читаем, я прихожу к выводу, что за этим стоит также и другая реальность. Дух Святой, если хотите, невидимыми пальцами, невидимой рукой прикасается к каким-то точкам нашей души, и у нас появляется страх перед грехом. Мы начинаем бояться, мы начинаем ужасаться греха. Откуда у нас, например, жажда праведности и святости? Это Дух Святой невидимыми устами раздувает угольки, которые тлеют в нашей душе, и они возгораются в пламя. Откуда у нас появляется смелость, решительность? Вот мы об этом только что говорили. Нужно быть такими смелыми. Откуда? Вдруг у нас появляется смелость тут полминска евангелизировать. Откуда это? Это Дух Святой дает нам эту смелость, дает нам эту решительность. Он как бы, ну, подтягивает нам шнурки, наш пояс затягивает, чтобы мы увереннее себя чувствовали. Откуда у нас любовь? Потому что Дух Святой изливает эту любовь, и мы любим людей, которым мы проповедуем. Так, как нам сохранить залог здравой веры с помощью Святого Духа? Но здесь нужно обратить внимание и на другой момент. Не только об этом говорит апостол Павел. Мы сами должны занимать активную позицию. Мы сами должны прилагать все усилия, все старания для того, чтобы сохранять залог залог здравого учения. Можно следующий слайд, я забыл. Если мы не будем изучать Библию, если мы не будем изучать здравое учение, мы не сохраним его. Дух Святой действует в нас, но если мы ничего не делаем, то мы не сохраним. Мы потеряем здравое учение. Нам нужно тратить время на то, чтобы читать Библию не 5 минут в день, систематизировать свои знания, запоминать библейские стихи, если хотите. Для того, чтобы иметь решительность, для того, чтобы иметь смелость проповедовать, нам нужно много времени проводить в молитве. Знаете, если человек 2 часа молился, для него все духовное настолько реально, что у него появляется смелость, которой у него не было бы, если бы он помолился там 2 минуты перед едой, и все. У него бы не было никакой смелости и силы. Любовь приходит, когда мы прилагаем усилия, когда мы терпим, когда мы не даем воли своему языку, когда мы замечаем нужды других людей, когда мы протягиваем руку помощи и когда мы молимся, когда мы благословляем тех, кто нас проклинает. Итак, мы должны занять самую активную позицию. Дорогой друг, дорогой гость нашей церкви, возможно, ты имеешь 2 или 3 высших образования. Возможно, у тебя в голове все разложено по полочкам. Вот как там все устроено в атоме, как устроена наша галактика. Ты знаешь правила нескольких языков. Ты можешь цитировать законы и кодексы. Но если ты не знаешь Бога, то с точки зрения Библии у тебя в голове полный хаос. У тебя в голове полный беспорядок. Никаких полочек там нет. Ты ходишь во тьме. Ты не знаешь, кто ты, откуда ты пришел и куда ты идешь. Ты, может быть, хорошо разбираешься в политике, может быть, ты читаешь много газет, но ты на самом деле не понимаешь, что происходит вокруг тебя. Ты смотришь и не понимаешь, что происходит в мире, потому что Библия нам объясняет, что происходит вокруг нас. Тебе жизненно необходим образец здравого учения, просвещение твоего ума, очищение твоего сознания. И пусть Бог благословит тебя, во-первых, почувствовать свою нужду в этом просвещении. И Бог силен. Бог силен изменить тебя, войти в твою жизнь и навести порядок в твоей жизни, в твоем уме, в твоем сознании. Пусть Бог благословит каждого слушающего сегодняшнее слово, сегодняшний призыв апостола Павла. Аминь. Давайте помолимся.